Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Вообще, вот как считается так, как начнешь неделю, с кем первым встретишься на неделе, такой неделя и будет. Я сегодня пригласил в эфир очень красивую женщину. Вот посмотрите, я завидую. Нет, пусть те, кто нас только слушает, но не видит через интернет, вот пусть тем завидует, кто может увидеть ее. Потому что, действительно, вот красивая женщина с утра, улыбающаяся, позитивная. Хотя, наверное, мы будем говорить и о вещах печальных, не знаю, как там получится. Я думаю, что это залог хорошей недели. Согласны, Дарья?
Обязательно, только позитив.
Только позитив. Итак, сегодня у нас в гостях Дарья Смирнова, заместитель концертмейстера Латвийского национального симфонического оркестра. Это программа «Александр Студии». Естественно, мы будем говорить о музыке, но не только о музыке. Если вы хотите принять участие в нашем разговоре, заходите в интернет, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия».
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Дарья, а вот как вам обращаться? Дарья, Даша, как удобно?
Как хотите.
Давайте Даша.
Давайте Даша.
Даша,
да,
Даша. Даша лучше. Как вы переживаете вот это поганое время?
Со всей ответственностью переживаю.
Не, ну вот смотрите, я вам сейчас объясню, что я имею в виду. Вот первая волна вот коронавируса, она вызвала у большинства, я говорю о своих знакомых и о себе, ну, вызвала такой какой-то такой интерес, что-то новое. Понимаете, так, нехорошее, но новое. И все ждали лета, может быть, поэтому. Как-то все это быстро довольно закончилось, и все предупреждения о том, что будет новая волна, ну, мы как-то... Ну, будет и будет, черт с ним. Ну, сейчас цифры-то какие, смотрите, растут. 200 человек, 200 с лишним человек заболевают. У литовцев еще больше. И вот у моих знакомых, у многих, вот созваниваемся, встречаемся, такое ощущение, что это вообще будет вечно продолжаться, никогда не закончится. К чертовой матери все... привычки, все традиции, никаких поездок, и вообще все как-то по-другому, и нехорошо.
Да, нехорошо. Вы знаете, я с самого начала немножко даже панически восприняла это все, когда это все началось в марте, я закрылась полностью дома, изолировала полностью свою маму, которой уже тоже, естественно, возраст. Я шила миллион масок сразу же.
Сами шили, да?
Да, потому что, знаете, нет ничего лучше, чем ватно-марлевая старая добрая советская маска. С ней избавляли от чумы, от холеры.
Дети, а вот эта маска, чем она плоха тогда? Вот это
если у всех они есть, так. Да, тогда возможно. Но я вот, знаете, вот хорошая старая на двух ленточках. Тут нас еще на ГТО учили в школе. Как шить правильно ватно-марлевую.
Готов к труду и обороне, это я помню.
Готово, да. Мы кувыркались в противогазах и шили маски. Так что вот так вот было. Мы были готовы к этому.
Ну, а ощущение вот такое? Ведь прекратились концерты. Ну, прекратилась вообще вся культурная жизнь тогда, весной. Ну, скучно как-то. Вот чем заняться?
Ой, вы знаете, я настолько перегруппировалась, как я это называю, да, я смотрю по сторонам очень, и смотрю на многие закрытые оркестры и многие совершенно безработных музыкантов. Я решила поискать в IT сразу же моментально. Я поняла, что айтишник из меня никакой, это не для меня совершенно, потому что человек я эмоциональный, человек я адреналиновое, как я говорю, животное совершенно, да. Вот, я решила пойти продавать автомобили.
Продавать автомобили.
Да, я обожаю автомобили. И поэтому я с удовольствием их буду продавать, если вдруг что.
Человек со сцены, из оркестра, скрипач. А какая у вас машина?
У меня хорошая машина, Шкода.
Шкода.
Да.
И как вы решили их продавать? Вообще, с чего начать?
Я выучила все двигатели, все будущие двигатели всех машин, Октавий, Шкоты, то есть все возможные компликации, потому что я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, как будет ли... Нет, я надеюсь, что все будет хорошо. Тем более, в Латвии к культуре отношения очень серьезные. Думаю, культура – это будет последнее, что у нас закончится, если будет даже мировой потоп, да? Но...
Это как на «Титанике». Корабль тонет, а оркестр продолжает играть.
Оркестр играет, да, 100 человек стоят с директором впереди, так что все будет в порядке, да. Но я совершенно нормально отношусь к тому, что может быть перегруппировка наших профессий. Это нормально в наше время, да. И пока еще в мои мозги лезут какие-то знания, я их могу воспринимать.
Слушайте, а как это? Где вы? С чего начинали эту продажу? Эту фирму надо основать свою?
Нет. Я хотела, да, потому что я не знала, как будет. Я могла идти и продавать. Я думала, идти менеджером, потому что я сама покупала машину, и я видела, как люди продают машины. Это неинтересно. Продавать машину нужно тоже интересно, тоже нужно
подавать. Спектакль весь.
Ну, не то, что спектакль, но я, например, вот каждое слово я выуживала из своего вот продавца. Mm-hmm. Да? А я хотела знать больше, почему так, а почему вот это. И я вот все это вот изучила, причем на английском, на латышском, на русском. И это совершенно
Ой, молодчина. Слушайте, а вот точка зрения существует. Хотя, конечно, вы сейчас, женщины, изменились, но раньше было так, что женщине машина нравится чисто визуально, и особенно внутрь она не залезает, а где там вообще бензин, это вообще черт его знает. Порой бывало так. Слушайте, у меня знакомая была. Это, правда, в советское время они выиграли, мне кажется, «Москвич». Мы приехали в Тукумсе на бензоколонку, она первый раз вывозила нас, и потом говорит, слушай, а где здесь бензин? Куда заливать?
У меня было то же самое, когда я купила свою первую машину, я купила ее в салоне, что я решила, что девочка должна покупать в салоне, потому что иначе страшно.
Ну, а вы выбирали как, по внешнему виду?
Да, мне очень понравилось, она была красная. Ну, понимаете, это понятно. Была первая машина, она должна была быть красная. Это нормально, вишневого цвета, да, называлась «Кармен». Вот, такой был у нее цвет. Вот, но я когда выехала, у меня было там ровно 5 литров бензина, я поняла, что я не зальюсь. Я не знаю, куда. Просто. Я попросила людей, приготовила даже 2 евро, но люди поняли, что я просто дурочка, и залили мне бесплатно.
Вот, смотрите. Хорошо, ну а насчет продаж? Получилось, не получилось?
Нет, не получилось, потому что, знаете, так интересно, я свой CV подавала, я написала, что я посетила мастер-классы там-то, там-то, но все это было по музыке, совершенно не по инженерии. Совершенно это не было связано.
То есть куда-то в сервис отправляли CV.
Да, да, играла там-то, 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 посетила тут, играла в том-то оркестре. Но это
молодец.
Оказалось совершенно не нужно в нашей промышленности автомобильной.
И не взяли?
Не взяли. Ну ничего, может, еще возьмут, если что.
Слушайте, ну а хорошо, а чем занимались? Март, апрель?
Ой, знаете, я вообще с самого начала вот я основала свое, весь свой спорт. Вот по минутам, по часам, в 9 часов я шла в больших огромных масках в магазин, как, не знаю, как что, как на самом деле чумной доктор, uh-huh. да, который я вот так вот и выглядела, тренировочные штаны и вот маска, да, и все, и совершенно никаких красот не было совершенно никаких. Вот, а потом у меня был спорт, потом у меня были прогулки, потом у меня были поездки, у меня было совершенно нормальное время, потому что мы думали, что лето, возможно, все закончится.
Вот да, да, было такое ощущение.
Было ощущение, и я, знаете...
И, в общем-то, по большому счету закончилось? Ну, почти закончилось.
Закончилось, да. Но видите, я вот никогда в жизни настолько не любила свою работу, когда я вернулась на свою работу. Я думала, а, там что-то там играем, и хорошо, да. Я встретила каждого коллегу. Я не могла их целовать, естественно. Я не могла, потому что все же нельзя, да. Но да. Желание было, потому что, во-первых, у нас команда, у нас оркестр все равно такой, ну, ладно, со своими проблемами, как все любой коллектив, да. Но мы команда, мы семья большая. Я обожала вот наши вот эти все, как говорится, наши вот эти дни рождения и так далее. Наше нахождение на сцене общее, да. И я каждый вот концерт просто как просто дышала каждым концертом, который был. Вот у нас первый концерт был в Дзинтере, вот с Андресом Погом мы играли, и с Кристиной Баланас мы играли. Это было посвящение Марису Янсенсу. Вот это был просто такой концерт, когда просто мозг выносил.
А то, что в зале людей-то вот нет почти.
Это немножко неприятно, но это все понятно, потому что на такой концерт, естественно, в нормальное время просто не было бы достать, невозможно было бы достать.
Да-да-да.
Есть аккуратные люди, да, кто-то был в маске, кто-то был... Но, знаете, мне как-то совершенно я не думаю об этом. Я просто мы играли, и было настолько здорово, и настолько это было... Чайковский, 6-я симфония, понимаете? Вот я вот решила в последнее время вот играть, чтобы просто сносило мозг мне. Потому что живем один раз, и поэтому я не экономлю себя больше. Я понимаю, что вот сейчас, возможно, тоже идут последние концерты. Я это тоже понимаю.
Слушайте, подождите. Как
нет, ну как? Ну мы должны понимать, что заведись какая-нибудь...
Зараза.
Говорится, зараза.
Ну так, гадость, зараза, да, конечно, а что ж?
Гадость, зараза. Ну мы же не можем, мы же не сидим там вот в этих вот таких стеклянных
кувалах. Ну вот на открытии сезона был я... В общем, ощущение, конечно, странное. Ты сидишь, потом 2 места свободных, потом снова кто-то сидит, потом 2 места. Скажем, в русском театре там подвое сидят, и между... вот, значит, 2 человека сидят, и потом стекло. Вот такое же, как у нас в студии. Тоже какое-то странное ощущение. Но это может вообще все точно, это же может закончиться.
Ну, возможно, какое-то время, да. Но я очень надеюсь на то, что все-таки в Латвии на самом деле у нас немножко не такой прагматичный ум у людей. Я смотрю, как, например, в Голландии, Англии, да, Великобритании, Франция. Там люди более прагматично к этому относятся.
Но не все, послушайте. Я смотрю новости. Единственное, что я смотрю, я всегда повторяю, это слушатели уже, наверное, выучили, только Евроньюз. И то я понимаю, что надо прекращать это смотреть.
Надо все.
Там такой садистский голос одной из ведущих, которая может вообще ничего не говорить. То есть рот откроет, и уже плохо. И вот сегодня опять там-то, 100 тысяч. Все закрывается, рестораны закрываются. В 23 часа все, комендантский час. Какое-то ощущение такого вот, какого-то апокалипсиса.
Стресс, да.
Прошивающий. А что делать тогда будете вот сейчас?
Ой, вы знаете, я сейчас настолько не стала, перестала думать об будущем таком, вот дальнем будущем. Я настолько перестала, я стала просто жить. И вот день есть, и хорошо.
А нет ощущения вот какого-то тупика? Например, я в жизни люблю что? Путешествовать и ходить в театры на концерты. Mm-hmm. Пока еще есть театры, концерты. Но с путешествиями вы видите как. Вот как-то вот, не знаю.
Для меня, видите, образовалась лазейка, потому что я безумно боюсь летать. Для меня поэтому путешествие каждый раз немножко стрессовая ситуация. Я поэтому беру свой автомобиль. Пока можно было, я ездила и в Эстонию, и в Литву.
То есть, а сейчас в Эстонию можно еще?
В Эстонию еще можно, да. Но я
еще прошлую субботу, воскресенье в Тарту съездил. Можно, да? Слушайте, самое интересное, что в Тарту, во-первых, у них в Эстонии меньше, значительно меньше заболевших. Я не знаю, почему. Я тут же при въезде в город зашел в торговый центр. Никто не носит маски. Угу. Я не знаю, что, может быть, сейчас у них что-то изменилось. Полная гостиница. Вот что меня удивило. У нас закрывается гостиница, полная гостиница.
Ну, это, может быть, до следующей вспышки мы не знаем никогда.
Ну, может, что... просто люди, ну вот, как вы говорите, вот не знают, что будет завтра, что будет послезавтра. Поэтому взяли, сели и поехали.
Знаете, тоже я настолько, я, в принципе, молодой, не старый человек, я не думала, что это так вот опасно, но у меня столько друзей уже заболело за границей, да, и тяжело болеют люди, и поэтому, я не знаю, как это. И главное, что самое интересное, он такой хитрый, и вот он прячется, потом опять заново, и вроде опять, и вроде... А потом это двусторонняя пневмония, и не поймешь. И вот потому...
Вот смотрите, вы хорошо сказали, что заболели, то есть это, конечно, ужасно, что они заболели, но очень многие люди считают, что это вообще какой-то заговор, и обычно задают вопросы в социальных сетях, и вот так на улице. А где эти заболевшие? Среди моих знакомых нет. Вы видите, среди ваших
конечно,
есть.
Конечно, естественно. Конечно. Я думаю, что сейчас у очень многих людей, которые имеют связи с границей, где там была первая волна очень серьезная, да. Опять же, у нас много музыкантов очень же живет, которые видели своими глазами вот это вот количество умерших людей, просто, извиняюсь, за гробы на улицах, они это видели. Это было.
Ужасно. Как у вас в оркестре? Смотрите, опера закрылась до ноября, в хоре тоже проблемы. А как у вас?
Ну вот мы вот делаем тесты. Мы вот, я надеюсь, что мой коллектив, который, возможно, с хорошей, как говорится, и мы с хорошим иммунитетом, я надеюсь. Но это, знаете, это сегодня есть, завтра. Сегодня
есть,
завтра,
это... и завтра есть. И... А поэтому... такой страх есть, вот когда вот сидишь на репетиции, вдруг кто-то кашлянет?
Конечно, мы не зло смотрим теперь, что вы думаете?
Зло,
раньше,
да?
Раньше, нет, ну как это, не то, что зло, мы, конечно, все делаем с улыбкой, потому что музыкант вообще такой народ, да, мы безумно космополитичны, и, вы понимаете, да, это такой довольно-таки легкий на подъем народ, но я скажу, у меня вот и в самом начале, я очень серьезно отношусь, у меня нет проблем, я все стерилизую, один момент, лето я, конечно же, играла без маски, когда начался опять...
А вот... сейчас, кстати, вы будете как играть, вот по новым правилам, 30-го сейчас концерт? Вот надеюсь, сейчас, он будет.
Я думаю, что я сшила себе прекрасную черную маску, да. Я буду играть в маску.
Это что-то действительно круто.
Я очень красиво сверху накрашусь.
Слушайте, я представляю себе, так и люди в зале должны быть в масках, наверное.
Наверное, да. Или персональные места, я еще пока не понимаю. Знаете, настолько, вот знаете, что еще, почему, как я считаю, была проблема? Вот с самого начала не говорили, вот это правильно, а это неправильно. Потому что они говорят, не нужно маски.
Никто не знает.
Да.
Но никто не знает.
Нужно маски или не нужно маски. А теперь, вот давайте нужно, а многие думают, что, а вот не нужно же было, тогда мы не болели. У людей, понимаете, вот почему, например, звонят и вот ругаются, говорят, что неправда. Потому что у людей нету единого мнения, потому что с самого начала оно не было дано.
А откуда она может появиться, когда люди не знают? Никто, ни правительство, ни врач. Единственное, можно верить врачам. Но они идут на эту маску только исходя из того, что это элементарно. Вот руки помыть и маску надеть, это элементарно, что в состоянии каждого. Ладно, послушайте, давайте что-нибудь приятное. Значит, 30-го вы все-таки, я надеюсь, вы выйдете в масках или без масок.
Я тоже надеюсь.
У вас хорошая программа, там Чайковский будет, мне кажется,
очень
и Сибелиус.
Да, Сибелиус, Чайковский. Да, Чайковский это вообще, то есть, произведение самое известное, самое популярное. Наш Лукас Гениуш будет играть, не наш, а литовский,
да.
Замечательный.
Ну, только что в Лепое выступал.
Да, я тоже открывала сезон в Лепое.
Пам-пам-пам-пам.
Да, я думала, что это написано на 27-й съезд партии в свое время. Я думала, что для этого написал Чайковский. Я маленькая не знала, что Чайковский в то время еще...
Точно, да?
Я была... раньше
А почему именно съезд партии?
Раньше же открывалась.
Нет, открывалась раньше, подождите. Это
было.
Кинохроника какая-то, было киножурнал.
Нет. Было, я помню, что или 25, или какой-то был последний съезд, но он был там, пам-пам-пам-пам. Я думала, что для этого Чайковский-то и написал. Я же маленькая, это не знала в 6 лет, что это все-таки по-другому произошло. Вот,
Послушайте, а вы не захотели быть пианисткой, нет?
Нет.
А почему?
Потому что папа был пианистом.
Я ненавижу. И что? Подождите, он же в джазе.
А вы думаете, джаз-музыканты, они же играют...
Это совершенно другое. А все же хотят быть солистами, все хотят быть пианистами, все хотят там...
Не все.
Не все?
Нет. Я боялась фортепиано, оно такое огромное.
Взяли скрипочку маленькую?
Нет, я вообще не хотела ничего такого, потому что я была в садике спокойным ребенком, никому не мешала, никого не трогала. Но раньше была программа, ходили по детским садикам и слушали деток.
И?
Вот, и вот.
А то есть эта идея не папина была,
совершенно.
Нет?
Совершенно. Меня растили девочкой цветком. Я должна была быть балериной или хирургом.
Ну, у меня был... Балерин? А почему такой разбор?
Я очень любила балет. Я уже 6 лет перетанцевала все балеты. Я вообще 8 лет танцевала.
А хирургом?
Потому что у меня семья вот очень связана с медициной. У меня вот и бабушка, и прабабушка, и вот и сестра, наверное, и мама моя. И мы все очень связаны с медициной.
Так а кто определил эту скрипку и вообще музыку?
Это моя сестра, потому что когда меня приняли в школу, нужно было выбрать инструмент. Сестра написала, вот, на скрипочку, пожалуйста. Ну, вот и пилила с тех пор, да. И когда, вот, помню, мне принесли скрипочку, я натянула, вот, как там мне мама натянула, и у меня были совершенно невымытые грязные руки, я пошла сразу играть на балконе, и у меня эта скрипочка вот этими струнами всеми по носу да и дала. Вот так и началось наше знакомство с инструментом.
То есть вы принадлежите к той категории людей, которые, ну, большинство, наверное, которых, ну, просто не то, что заставляли, а может, заставляли играть.
У меня была соленая скрипка от слез.
Сквозь тернии к звездам. Вот
знаю,
так.
Теперь я говорю спасибо. Но тогда.
А нет. Сейчас спасибо, да?
Ну, конечно, потому что, во-первых, знаете, что самое интересное в моей жизни? Что я делаю то, что я умею делать. Вот это самое лучшее.
А машины
мне
приятно. Тоже
ну, машины это тоже я вот и люблю. Ну, тут, как говорится, не сглазить. Умею. Вот. Но скрипка, вы знаете, как-то получается и легко получалось. И всегда получалось легко. Потому что я думаю, что самое лучшее в жизни, когда ты делаешь то, что на самом деле у тебя получается, и ты не мучаешься, и себя не выжимаешь. Хотя у меня были переломы, я хотела уйти, я хотела идти все-таки на медицинский, очень хотела в 20 лет уйти, вообще наплевала на все. Но жизнь меня вернула прекрасным педагогом, к Валдису Зариншу, которую я закончила, а там вообще, там нельзя было не заниматься, нельзя было не любить свой инструмент, там было просто не потому, что уже скрипка соленая, потому что ты не можешь уже без этих уроков просто жить. И ты настолько восхищаешься этим человеком, и я во все это влюбилась.
Но это совершенно другой мир. Вот посмотрите, подросток, красивая девушка, какие-то свидания, какие-то любовные, небось, интрижки были. А тут надо пиликать. Пахать надо, это тяжелая работа.
Вы знаете, вообще было так интересно. Я вообще самая моя любимая школа, потому что до этого была музыкальная школа в Елгове, и для меня это было, ну, так, проходящий этап несколько. А потом я поступила, в Дарзине меня взяли. А там что? Там были дискотеки, вот вы говорите. Да, там было все, там было настолько все здорово, настолько были прекрасные у меня были мои одноклассники. Мы с утра приходили, включали радио, совершенно никакую не классику мы включали. Занимались своими делами, девочки красились, мальчики там, потом у нас были танцы обязательно, мы занимались чаще.
Это как бы две жизни.
Абсолютно, вы знаете, настолько все было легко, но я любила поставить, например, двойной концерт Вивальди и под эту музыку страшно влюбляться. Мне очень нравилось.
Влюбляться или...
Влюбляться. Потому что, понимаете, как я такой человек, что я сначала должна музыку послушать, а потом я начинаю влюбляться. Вот как-то не то, чтобы влюбилась, а потом музыка. Сначала музыка, потом влюбилась. У меня было так, по детству, по молодости.
Послушайте, вот обязательно, только не говорите, что этого не было. Я не поверю. Ну, все хотят, начинающие музыканты хотят быть солистами. Очень многие хотят, вот так скажем.
Конечно.
Была мечта.
Любой, конечно. Это нормально совершенно.
А как вот... все-таки, ну, это здорово, вы играете в оркестре, вы заместитель концертмейстера, но, с другой стороны, вот как смотрите, выступает солист. Есть какая-то такая мысль, зараза, ведь он же не хуже меня играет, а почему он там?
Абсолютно нет.
Ему все цветы.
Вы знаете, всегда кто-то будет лучше, кто-то будет хуже. Я настолько к этому спокойно относилась всегда.
Не
конечно,
переживали,
я хотела,
нет?
Ну, 14-13, да. Я всем докажу, знамя у меня в руках, я сейчас буду солисткой. Ну, во-первых, у меня была довольно-таки ленивой девочкой. Для этого, ну, лень не подходит быть солистом, ленивая девочка, это не подходит. Вот я говорю, я лучше на дискотеку вот с хорошей музыкой вот потанцевать, да? И тем более, когда так оно само...
Чего вы так скромничаете? Подождите, вот такого уровня дойти... Я ленивая, сейчас все подумают, что так вот ленивая и может и
нет,
работать в оркестре.
Конечно, я тоже пахала свой какой-то... Я говорю, в консерватории очень стала сильно заниматься, да, вот именно вот. Я считаю, что вообще, вы знаете, вот основной рост уже человека начинается... Ну, конечно, есть чудо-дети, это все мы понимаем, но... как говорится, цыплят по осени считают, и 25, вот он есть возраст, когда реально мы видим, что человеком будет и что человеком есть. Это вот...
Послушайте, вот у вас в оркестре, мне кажется, один или два иностранцев. Вот что-то такое очень мало.
Есть у нас сейчас флейтист.
Ну, один или два человека, мне кажется. Я посмотрел вот в эстонском симфоническом оркестре, там и азиаты есть, они не едут в Ригу, или они не проходят прослушивание, или почему? Вот как вы думаете?
Может быть, по-разному. Я не знаю, я, в принципе, даже не могу. Едут, я знаю, что очень много присылают заявлений именно, угу. Но потом никто-то не доезжает, кто-то там, ну вот.
А флейтиста где вы нашли?
У нас итальянец очень итальянец, хороший, да, очень, очень хороший.
Кстати, и доволен он, да, здесь же зарплата?
Ну, насколько вижу, улыбается, значит, все в порядке.
Хорошо, многие понятия не имеют, ну, не были ни разу на концерте симфонической музыки, и понятия не имеют, что такое, кто это такой концертмейстер, кто такой замконцертмейстер. Вообще, что это такое за институт?
Концертмейстер, это вот вообще у нас 5 человек получается.
5?
Да,
на весь
есть
оркестр.
Концертмейстер. Нет, это наша группа. Есть концертмейстер оркестра, он один, и потом есть концертмейстер группы, и 2 зама. Вот так. Ну, бывает так, что когда я только начала работать, очень часто было так, что я была или... Ну, я была на первом пульсе очень часто, да. Вот был обычно был концертмейстер и зам, мы так вот играли. Ну, зам это не то, что мне тоже... Я написала однажды один комментарий, тоже написала в Фейсбуке один комментарий, мне сказали, ну, на что вы способны? Странички переворачивать? Да, это тоже очень профессионально я могу делать, да. Но это, опять же, взять ответственность на себя. И, ну, конечно, я больше всего на свете, кстати, люблю быть второй.
Вот. А первый не хотите быть?
Знаете, первый тоже, потому что ответственность, когда я ответственна сама за свои дела, мне это тоже нравится. Потому что почему я, например, не летаю на самолет? Потому что я не сама его веду.
Подождите, я вообще человек. Не летаете? Ну как это?
Я не люблю.
Не любите самолеты, да?
Да. Поэтому для меня сейчас, вот знаете, ковид – это такая лазейка, никто не летает. Отчасти.
Вот слушайте, а как это? Что происходит? Дрожь, давление поднимается?
Это, мне кажется, настолько распространенная фобия, что...
А у меня, да, у меня среди моих знакомых нет никого.
Ну, вот будет первая знакомая.
Точно. Так все-таки, вот чем занимается концертмейстер? Чем отличается от обычного музыканта?
Ведущий группы тоже так же, да.
Вот и начальник такой небольшой, да?
Ну, да, второй маленький небольшой начальник.
А вас маленького небольшого начальника слушает оркестр? Вот ваша группа?
Ну, я не знаю, мне так трудно сказать. Ну, я стараюсь.
Вообще, какие-то интриги в оркестре есть сейчас?
Ну, это же коллектив, это же нормально.
То есть, как везде,
ну, тем более большой коллектив.
Понимаете, вот если на заводе, так вот утрированно говоря, там все понятно. Вот дали человеку выпилить какую-то там болванку. Ну, вот все, она соответствует ГОСТам или не соответствует. А в оркестре же и вообще в музыке, и в театре очень сложно вот определить, это суперталант, это просто талант, это где-то середнячок. Потому что каждый поэтому тянет это одеяло на себя. Очень сложно сказать. Вот она играет лучше, Даша, чем вот там кто-то.
Трудно.
Трудно?
Трудно, потому что это очень субъективно. Знаете, у меня такая... Вот я, во-первых, я счастлива, что работаю именно на своей работе, именно в симфоническом оркестре, именно там, где я есть, потому что, ну, для меня, вот как вот зам, мне это очень, в принципе, нравится, да. Я вижу, например, реакцию на себя тоже в зале, что я всегда улыбаюсь, я всегда свободна, это совершенно нормально, да. Я считаю, что музыка для того, чтобы быть свободным на сцене тоже отчасти, да. Вот, и поэтому мне как-то... Не знаю, всегда будет, как вот я говорила, есть лучше, есть хуже люди, то есть музыканты, да, и для кого-то они хуже, а для кого-то они лучше.
А вот когда конкурс, у вас слепое прослушивание, да?
Да, за ширмой.
То есть вот просто приезжает энное количество людей и за ширмой, вот как здесь, только не за прозрачной ширмой играет и определяет. То есть там уже по блату пробиться довольно сложно, наверное.
Ну, есть, наверное, как всякие лазейки, есть такие смс-ки, все что угодно есть.
Знаете, да, даже так?
Ну, я не говорю про...
Ну, я понимаю, да.
Ну, я думаю, что это существует, это совершенно нормально. Я всегда знаю, кто... Если... Раньше я слушала много конкурсов, да, и я всегда знала, кто играет. Во-первых, или каблуки пошли, да, значит, девочка. Значит, у нас 4 девочки, эта девочка, а по звуку это девочка. Ну, поэтому, в принципе...
Даша, вот еще один вопрос я подвел. После концерта, как правило, цветы вручаются солисту, дирижеру, и очень часто дирижер, особенно если это приглашенный дирижер, ну, понятно, ну, куда он в гостиницу себе этот огромный букет потянет, он дарит кому-то из дам сидящих, ну, рядом с ним. Вы часто получаете?
Конечно, естественно.
А у вас нет вот конкуренции между женщинами? Вы не единственный, кто сидит рядом.
Нет, ну, я не всегда 100% получаю.
Я понимаю, да. А по какому принципу? Он просто первый увидел, и все?
Нет, ну, я как-то всегда, знаете, я как-то всегда могла работать с дирижерами, и как-то всегда мне было легко с ними работать, и я всегда находила и вот... контакты глазами, да, то есть мне совершенно не было... Ну, может быть, это тоже играет роль. Не знаю.
Вот дирижер вообще... У меня много дирижеров здесь было в эфире, и очень часто люди задают вопросы, зачем вообще нужен дирижер? Ведь перед каждым ноты играй, пожалуйста. Но стоит сходить на концерт, и двух разных одинаковых концертов не бывает, даже если звучит одна и та же музыка. Я вот обратил внимание, появляется дирижер, вот какой-то имеющий харизму, и оркестр совершенно преображается и играет по-другому.
Да, конечно, естественно. Ну, каждый дирижер несет что-то свое.
А кто вам нравится вот из дирижеров?
Ой, ну меня,
с кем доводилось
вот,
играть?
Вот мы вот играли 2 года назад вот с Андерсом Штейнбергсом, мы играли Шнитке концерта Гросса, двух скрипок, мы играли с Владимиром Федосеевым.
Почему-то очень преклонного, так скажем, возраста.
Да, но вы знаете, человек приходит, выходит, вот он поднимает руки. Вот так.
Не,
вот,
нет, и этого, казалось бы, да-да-да.
Вот
да,
этого
да,
нету, вот, да, вот этого мы флагом не машем, вот понимаете, и вот все.
Был Терри Миккельсон у вас, помните?
Я не застал, я не застал.
А вы не застали?
Я не работал
тогда. Ой, он появлялся. Это все, это был артист. Ну, вообще оркестра не нужно было, важно, достаточно,
да,
было,
да,
его.
И для меня, конечно, вот это все, вот это все, вот это вот небольшое.
А вот как это происходит, это чудо? Появился человек, будем говорить откровенно, пожилой, очень пожилой,
да,
мужчина.
Да, да.
И не очень здоровый.
Да.
И вот вы говорите, немножко приподнял руки, и вы...
Ну, понимаете, это как вот я... Вот есть учителя, которые вот стали от детей заниматься, вот я на своей просто вот как вот на своей жизни могу так сказать. А у меня был вот Валдис Заринч, который ничего не заставлял. Он просто приходил, и вот ты вот его ты уважаешь, ты делаешь для него все. Вот, вот все. Вот ты играешь, ты занимаешься по 8 часов в сутки. Хотя ты лучше бы куда-нибудь поехал, погулял, да? Вот то же самое. Вот приходит человек со своей идеей, со своим спокойствием, со своей какой-то... Он читает, и мы по нему читаем. Понимаете, это такая книга, которая интересная.
А есть деспоты? Вот остаются, потому что сейчас все поменялось. Сами дирижеры мне говорили, что времена, когда дирижер был всем в оркестре, и он мог, прямо скажем, вести себя довольно грубо с точки зрения сегодняшнего дня. Мне кто-то рассказывал про Мравинского. Он был на репетиции, что-то они репетировали в Ленинграде. И, в общем, это реальная история, это не анекдот. Значит, оркестр сыграл, он говорит, спасибо, сегодня концерта не будет. Все тогда... Он говорит, вы лучше не сыграете. Вот, представляете, вот такие времена закончились. Сейчас дирижеры должны быть большими демократами. Это не Караян. А вот все-таки бывают какие-то исключения, когда дирижер, ну, деспот, лидер, скажем так?
Вы знаете, есть дирижеры с серьезными характерами, есть, ну, вот я когда начала работать, у нас был Карл Марк Шишон, да.
Да, да.
Это
да,
человек с серьезным характером, я хочу вам сказать, да, и его прочтение, и он, в принципе, очень серьезно относился к тому, что он делает. Но это были великолепные концерты.
Но он уехал, потому что не обещали, но не дали тех денег оркестру, ну,
да,
который
возможно,
должен,
да, быть. Да. Это были великолепные концерты, и мы все о них помним.
На Канарах сейчас работали, да, на Канарах. Да. У вас сейчас, если говорить о дирижерах, проблемы с новым дирижером. Пога уходит, заканчивается сезон, уезжает в Норвегию. Уже идут поиски, кто возглавит
оркестр?
Знаете,
оркестр? Я так, если откровенно говорить, я не знаю. Потому что я считаю, что поиски главного дирижера должны быть уже за 5 лет, да. Ну, 3-5 лет, потому что это серьезно.
Но это какие-то слухи, что-то такое нет?
Я не могу сказать. Вот вот с этим есть какие-то там, ну, я, знаете, я не люблю непроверенную информацию выдавать в эфир. И поэтому, ну, какие-то, может быть, месяц-два, это будет уже понятно и видно. И вот я.
Слушай, я подумал, Рубик мог бы быть, но Рубик, он в Берлине, и навряд ли он пойдет.
Я была бы очень рада, если бы они.
Нравится, да?
Да, потому что это великолепный вот дирижер. И вот, знаете, он, что мне очень тоже нравится в нем, что он не боится ошибаться. И вот он, знаете, он человек.
Вот человек. И очень простой человек. Он был у меня, да, в эфире как раз после Новосибирска всей этой эпопеи. Очень-очень-очень. И, кстати, как его жена, она кажется такой холодной дамой. А когда встречаешь... Ну, это всегда так бывает. Чем больше звезда, тем скромнее она в реальной,
да,
жизни.
Да, и наоборот.
Ладно, не буду спрашивать про оркестр, потом забросают вас. А бывают вот солисты неприятные? Вот что-то не срабатывает, вот что-то, или этот выпендрёж совершенно, я звезда, а вы тут никто, вы провинциальный оркестр.
Бывает.
Бывает,
скажу,
да,
откровенно, бывает.
А вы можете, да, его поставить или ее поставить на место? В смысле оркестр,
вы
можно?
Вы знаете, не всегда это нужно, потому что бывает иногда программы очень проходящие, бывают программы, например, вот играешь, например, в Дзинтерском концертном зале, это один день программы, он уезжает, у тебя о нем остается мнение, он едет дальше и работает дальше, да. Ну, в принципе, есть такие, которые вот довольно-таки высокомерно относятся к людям. Но, в принципе, это тоже, это, в принципе, это его проблема, не наша.
Да. Хорошо, давайте мы посмотрим, что нам пишут. Друзья, напомню, это программа «Александр Студия». Мы же сейчас, Даша, работаем в сокращенном режиме, поэтому я каждый раз прошу оператора мне подсказать в ухо, что надо, вот, собственно говоря, переходить с вопросом трудящихся. У нас сегодня в гостях замконцертмейстера Латвийского национального симфонического оркестра Дарья Смирнова. Давайте посмотрим. Вот пишет слушатель, чтобы стать первой скрипкой, нужно заиметь определенный стаж, либо взять где-то первое место на конкурсе. А, он спрашивает. Значит, он считает, чтобы стать первой скрипкой в оркестре, нужен или большой стаж, или победа на каком-то конкурсе.
Бывает по-разному, да, и в мире есть тому примеры. И стаж – это здорово. Вы знаете, когда человек приходит уже с хорошим багажом, это прекрасно. Конечно, это всегда. Но есть люди, которые учатся быстро, которые талантливо учатся быстро.
Но сейчас так много конкурсов, хотя, с другой стороны, Пога, например, в духовом же оркестре начинал, мне кажется, да, и стал лауреатом Светлановского конкурса, да, кажется, да. И вот смотрите, какая популярность. Вот упрекают нас, что мы много о масках говорим. Так, друзья мои, о чем же еще говорить, если люди... Вот, между прочим, вот сволочи. Слушайте, сегодня я, смотрел, ехал в автобусе сегодня, обычно пешком хожу на работу. Вот, зараза, сидит сзади вот такой маленький такой вот хмырь, без маски. И вот что, рядом вот сидит женщина в маске. Ну, это счастье, что она в маске. Он не думает о себе, черт с тобой, но ты подумай о соседях. У нас вот, может быть, от этого и, в общем, такое количество больных в последнее
именно от
время.
Этого. Я уверена.
Я уверена, Валентина пишет, что хорошей музыкой вирус можно отпугнуть. Так что играйте и не волнуйтесь.
Будем играть, но волноваться все равно.
А вот что такое хорошая музыка, кстати? Вот, это вот такая вещь. Вы сказали Чайковский, да, ну мелодист, супер, все.
Нет, вы знаете, настолько у людей разные понятия хорошей музыки. И, ну просто, видите, я вот какая-то музыка, которая мне, вот она греет меня, да.
Из какого-то... А вот греет какая? Ну вы сказали Чайковский.
Ну, меня очень даже греет Бах, который, в принципе, не, наверное, не может греть, так, он такой серьезный, да, и я все детство очень любила Моцарта, но мой, в принципе, любимый это Бетховен, я очень люблю Бетховена, очень люблю, и мне совершенно хорошая музыка, она вообще хорошая, и это и Чайковский, это много...
А современная музыка?
Есть хорошая музыка, но сейчас не вспомню.
Вот, ай, ладно, это обидится еще, послушайте.
Нет, просто я не
вы
могу.
Дети... Нет, не о вас. Бывает, вот идешь на концерт, ну, как вот в советское время в Москве билеты, если надо было покупать в кассе на хороший концерт или спектакль, вы-то не знаете этого. А потом тебе давали как бы в нагрузку билет на какую-нибудь ерунду. Да, ну, да. Ты на нее не шел, но покупал зато билет на хороший спектакль. Вот бывает такое ощущение какой-то, ну, нужный, необходимый довесок. Вот хорошая программа, и плюс давайте минут 10 что-нибудь из современного. Вот бывает такое.
Бывает такое ощущение, да.
А вы можете понять, музыка это останется, вот современное, скажем, какое-то произведение, и будет исполняться там через 50, через 100 лет, или это невозможно?
Вы знаете, я вообще сейчас вот в современном мире вообще не знаю, что останется. Сейчас вообще такие странные вообще меры у людей понятий очень часто, да.
И... А что вы имеете в виду?
Я имею в виду, ну, это то же самое, как информация, как мы получаем, да, из разных источников разной информации мы воспринимаем совершенно по-разному ее, да, и вполне вероятно, что эта музыка останется. Ну, как-то, в принципе, на примере нашей жизни остается хорошая музыка, которую мы потом начинаем и понимать, и слушать часто, мы тоже как-то наиграли. Для кого-то, возможно, Шнитке было в свое время полным ужасом, да. Да? Но для меня это вообще это...
Ну, возьмите Шостаковича, насколько современно она звучит.
Да.
Музыка, написанная, ой-ой-ой, сколько лет тому назад. Скажите, спрашивает Андрей, можно ли где-нибудь на концерте услышать живой звук старинных инструментов, например, скрипки Страдивари?
Страдивари, думаю, в Латвии все-таки нет.
А вы играете вот на какой скрипке?
У меня рабочий инструмент с работы. Хороший, нормальный оркестровый инструмент. Ну, думаю, что скрипка Страдивари сюда заезжала только с заезжими солистами.
Ну, вот я имею в виду, ну, и может он имеет в виду про заезжих солистов, ну, скажем так, категория А.
Когда приезжает, естественно, если приезжает скрипач таких вот высоких уровней, да, как он приезжает очень часто, ну, не часто в последнее время, что, возможно, и денег меньше, но это, естественно, скрипки Страдивари или Гварнери.
Слушайте, а вот интересно, если аж про скрипки времени нет, но хочется задать вопрос. Оркестр выезжает на гастроли. Вы ездите и на автобусе, и на самолете. А вот со скрипкой все понятно, в багаж. А ведь есть куда более крупные музыкальные инструменты. Что с ними происходит?
Они иногда едут отдельно совершенно. Ну, конечно, не в Японию, естественно.
Да.
Я без ковида, но немножко покашляю.
Ты чего, Настя, Настя?
Вот, но они едут на автобусе, например, в Францию, едут сами. Ну, не сами, конечно.
Ну, я понимаю, да. Представить себе там виолончель, ну ладно, или контрабас,
виолончель
или
летит,
что-то.
Нет, виолончель летит, а контрабасы уже едут.
Рядом с...
Да, есть место для виолончели, особое
а
место.
А где в самолете? Ну,
как... Тут рядышком сидит, вот тут хозяин.
А, то есть как бы два места покупается, да? Вы сказали, пишет Дима, что культура последнее, что останется. Хочется надеяться, а то обычно при кризисах культурный слой первое, что слетает. И не прилепишь к шкуре ведь крепко-накрепко. Что скажете? Вот он боится, что как кризис начинается... Ну, потому что культура всегда, бюджет, это всегда так вот остаточный принцип идет. Спорт, культура.
Да, вы знаете, я тоже не такая, чтобы вот-вот, да, вот культура, мы машем флагом. И... Нет, ну вы знаете, в Латвии все равно это все очень серьезно.
А и почему вообще... это у нас так серьезно, как вы думаете?
Ну, вы знаете, вообще Латвия в таком хорошем положении, как я считаю. Тут и российская, как бы русская школа, например, очень, очень сильная была в свое время русская школа, да, музыкальная школа, и западноевропейская. И все это вместе, в принципе, мы можем черпать и оттуда, и оттуда. И поэтому я думаю, что мы очень богаты в этом плане.
И Саркисян мне сказал, и его мама сказала, что, оказывается, в Европе вообще нет традиции музыкальных школ. Вот он в Германии там музыкальную школу частную создал, и люди ходят к нему. А у нас такая вот традиция.
Да, у нас традиция, это тоже идет с советских времен, да, и вот эти вот школы практически бесплатные, да, ну, очень дешево, очень мало платить нужно, да. Это пока есть, пока есть.
Дарья Смирнова была у нас сегодня в гостях, и вот мой тезка пишет, да, с такой внешностью, прекрасным голосом, и такой экспресс-активной, мать честная, энергетикой, и не использовать каждый миг жизни, это будет нонсенс, казус. Вот так. Поняли, да? Радуйтесь жизни и слушайте советов моих гостей. Спасибо, Даш, за участие в эфире. И спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.